Глава 11. На южном мысу острова Эланд. Третье тире 6 апреля. В самой южной части острова Эланд находится старинная королевская усадьба, и называется она Оттенбю. Это огромное, воистину, королевское поместье. Оно протянулось поперек всего острова, от берега до берега. А примечательно поместье тем, что оно всегда давало пристанище несметным стадам животных. В 17 веке, когда короли ездили на Эланд охотиться, все поместье было, по сути, большим оленьим заповедником. В 18 веке здесь был конный завод, где разводили чистокровных жеребцов благородных пород, и овечья ферма, где содержались сотни овец. В наши дни в Оттенбю не найдешь ни чистокровных коней, ни овец. Вместо них там обитают огромные табуны молодых жеребят, предназначенных для шведских кавалерийских полков. Пожалуй, во всей стране не найдется такого благодатного места, где бы лошадям жилось лучше, чем здесь, в Оттенбю. Вдоль всего восточного берега на четверть мили тянется старинный овечий выгон, самый большой на всем Эланде. Жеребята могут там щипать траву, играть и резвиться так же свободно, как их дикие сородичи на безлюдных пустошах. Здесь же раскинулась и знаменитая дубрава Оттенбю с могучими вековыми деревьями, дающая прохладу в жару и защищающая от резкого эландского ветра. Надо добавить, что поместье Оттенбю отделено от остального острова длинной стеной, которая тянется от одного берега до другого. Благодаря этой полуразрушенной стене жеребята знают, где кончается заповедник, и остерегаются выходить за его пределы на другие земли, где их может подстерегать опасность. Но в Оттенбю обитают не только домашние животные. В старинных удельных землях и дикие могут рассчитывать на убежище и защиту. Поэтому-то они и бродят там целыми стадами. На острове сохранились олени старинных родов. Здесь в изобилии водятся зайцы, утки-пиганки и серые куропатки. Кроме того, и весной, и поздним летом поместье становится местом отдыха многих тысяч перелетных птиц. А кормятся они и отдыхают по большей части на заболоченном восточном берегу, чуть пониже овечьего выгона. Здесь-то и опустились дикие гуси вместе с Нильсом Хольгерсоном, добравшись, наконец, до острова Эланд. Остров, как и море, был окутан густым туманом, но сквозь его завесу проглядывала полоска берега, где скопились бесчетные стаи птиц. И мальчик удивился, сколько их здесь, на такой узенькой полоске. Берег был низкий, песчаный, весь в заводях, усеянный камнями и кучами выброшенных на сушу водорослей. Нильс, будь его воля, и не подумал бы остановиться здесь на ночлег, но птицы, видимо, считали этот берег сущим раем. Дикие утки и серые гуси паслись на лугу. Ближе к воде бегали улиты и разные береговые птицы. Нырки ловили в море рыбу, но самое большое оживление царило на низких, поросших водорослями отмелях вдоль берега. Птицы стояли там тесными рядами, заглатывая личинок, которые, должно быть, водились здесь во множестве. Несмотря на скученность, не слышно было, чтобы хоть одна единственная птица пожаловалась, что ей не досталось корма. Большинство птиц собирались лететь дальше и опустились на остров лишь передохнуть. И стоило только предводителю стаи почуять, что его сородичи как следует подкрепились, он говорил: «Раз наелись, отправляемся в путь». «Нет, погоди, погоди, мы еще не насытились», — отвечали ему остальные. «Это что же, вы будете есть до тех пор, пока не сможете шевельнуться?» — спрашивал предводитель стаи, хлопая крыльями, и снимался с места. Но не раз случалось ему и возвращаться, так как его подопечные не могли заставить себя сразу следовать за ним. Дальше всех от берега, на отмелях, поросших водорослями, расположилась стая лебедей. Они не собирались выходить на сушу, а отдыхали, покачиваясь на воде. Время от времени лебеди опускали шею в воду и, раздобыв на дне что-нибудь лакомое, издавали громкие трубные клики. Услыхав клики лебедей, Нильс поспешил в ту сторону, откуда они доносились, ведь никогда прежде не выпадало ему счастья видеть диких лебедей вблизи, а тут они были совсем рядом. Но лебединые клики привлекали не только мальчика, и дикие гуси, и утки, и серые гуси, и нырки, плавая меж отмелей, кольцом окружили лебедей и глазели на них. Лебеди, гордо вытягивая шею, отряхивались и поднимали крылья, точно паруса. Порой то один, то другой подплывал к дикому гусю или к большому нырку и бормотал несколько слов. И казалось, что птица, которой обращался лебедь, оробев, едва осмеливалась раскрыть клюв для ответа. Однако нашелся один нырок, маленький, черненький баловник, которому надоели эти церемонии. Поспешно нырнув, он скрылся под водой. И тут же один из лебедей громко вскрикнул и поплыл быстро-прибыстро, перебирая лапками так, что вся вода вокруг покрылась пеной. Немного успокоившись, он остановился и снова принял свой прежний величавый вид. Но вскоре точно так же закричал второй лебедь, за ним третий. Нырок не мог дольше оставаться под водой и появился на поверхности. Маленький, черненький, злобный. Лебеди ринулись к нему, но, увидев, какая это жалкая малявка, отвернулись, словно считая ниже своего достоинства сводить с ним счеты. Тогда проказник снова нырнул и снова стал щипать лебеди за лапки больно-прибольно. Но хуже всего, что лебедям не удавалось при этом сохранять свою величавость, и царственные птицы решили покинуть неподобающее им общество. Громко захлопав крыльями, они как бы для разгона стремительно проплыли довольно далеко по воде, а потом взлетели. Когда лебеди скрылись, стало ужасно пусто, и те, кто раньше радовался проделкам нырка, начали нещадно ругать его за дерзость. Мальчик отправился обратно, но по дороге засмотрелся на улитов. Они были похожи на маленьких-прималеньких журавлей своим небольшим туловищем, долгими ногами, длинной шеей и легкими бесшумными движениями. Только улиты были не серые, а бурые. Они выстроились длинной вереницей там, где волны разбивались о берег. Когда волна наступала на сушу, улиты отбегали назад. Стоило волне отхлынуть, все они бежали за ней. И так улиты развлекались часами. Самыми красивыми среди птиц были пеганки, земляные утки. Они, верно, приходятся сродни обыкновенным диким уткам. У них такие же тяжелые коренастые туловища, широкий клюв и плавательные перепонки на лапах. Однако наряжены пеганки не в пример пышнее. Перья белые, вокруг шеи широкое золотисто-черное ожерелье. На крыльях зеркальце с зелеными, красными и черными переливами. Кончики крыльев тоже черные, а головки изумрудно-черные, блестевшие, будто шелк.